студии Олег Обухов. Здравствуйте. Напомню, телефон прямого эфира +7 495 951 0566. Присоединяйтесь, не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы. Также ждем ваших вопросов в WhatsApp +7 968 766 3311. Вместе с нами, я рад приветствовать писателя, публициста, политолога Армена Гаспаряна. Здравствуйте, Армен Сумбатович.
Здравствуйте. Ну, я теперь адвокат геноцида, как утверждает вся Украина. Так что у меня теперь новый титул.
Ну что ж, к этому можно относиться по-разному, но, по крайней мере, мне такой титул, не знаю, даже сказать, нравится, не нравится. Начнем с дела Медведчука. А как это получается, своего рода такое доказательство бандитской судьи режима Зеленского? По словам депутата Госдумы от Крыма Михаила Шеремета, Киев скатился до уровня террористов. Тем временем в Кремле пока не... Ну, размышляют над ситуацией, не знают, хочет ли, например, Медведчук участие России в разрешении ситуации, чтобы обменять его на пленных. Так, по крайней мере, высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Но наверняка вариант это продумывается. Насколько это возможно, на ваш взгляд, Армен Сумбатович?
Ну, надо сказать, что вчерашний день служба безопасности Украины провела ударно. Перед тем, как они показали арестованного и многократно избитого Медведчука, они вот вашему покорному слуге по этому эфиру Гаспаряну влепили подозру аж по 5 статьям Уголовного кодекса. По 5 за книгу. Вот, но я даже не успел порадоваться этому событию, потому что случился Медведчук. Совершенно очевидно, что логика действий Зеленского состоит в том, что надо сейчас прямо максимально сбивать накал зрады мариупольской в обществе. Потому что действительно великое множество вопросов есть у украинского обывателя, потому что все то, что происходит в Мариуполе, вообще не соответствует тому, что ежедневно рассказывают арестовичи, подоляки, рахами, резниковы, шмыгали и все остальные спикеры от Украины. Плюс к тому, Зеленский прекрасно понимает, что кейс мариупольской зрады обязательно будет разыгран Порошенко, Турчиновым, Тимошенко, вообще всей вот этой вот майданной элиты, и противостоять этому невозможно. И поэтому в ход уже пущен, по сути дела, последний козырь – это Медведчук, да, в попытке его на кого-нибудь обменять. Но очевидно, что под кем-то в данном случае подразумевается кто-то очень высокопоставленный из числа потенциальных пленных на Азовстале. Потому что все же прекрасно понимают, что такое бешеное число операций по спасению, каждый из которых не привела ровным счетом ни к чему, делается не для того, чтобы спасти условных Калину или Редиса. Это, ну, совсем не те фигуры в данном случае. Даже вот при, так сказать, морально таком интеллектуальном, скудном украинском багаже, там, видимо, кто-то из зарубежных кураторов всей этой истории, это, в общем, тоже тайной никакой не является. Азов с самого первого дня пользовался благословением всех возможных спецслужб стран Запада. Тут может, конечно, возникнуть вопрос, а как это так? Ну, Медведчук гражданин Украины.
Да, кстати.
На кого его менять? И с какой стати Россия должна вообще получать гражданина другой страны, при том, что у самого Медведчука же даже с этой точки зрения еще никто ничего не спросил.
И еще, Армен Сумбатович, давайте добавим, что если бы и были какие-то связи тесные с Москвой у Медведчука, то он наверняка бы, если бы хотел, давно бы уже покинул Украину и каким-то образом где-то уже отсиживался, если бы он не хотел быть рядом со своим народом, защищая интересы Украины, только не нацистские, а реальные.
Ну, это тоже надо держать в уме. Но по поводу обмена я вам могу просто напомнить дело Кирилла Вышинского. Его же тот же самый Зеленский поставил под обмен. Да, казалось бы, неочевидная такая история, но тем не менее они реализовали. Что касается Медведчука, который не скрылся, а захотел быть со своим народом. Вы знаете, ну, почти все представители видные вот этой вот оппозиционной платформы «За жизнь» двинули куда-то за кордон. Вы, наверное, помните, да, как несколько месяцев назад у нас чуть ли не ежедневно по СМИ гуляли комментарии такого лютого борца с Зеленским, господина Рабиновича. Но господин Рабинович с самых первых дней специальной операции находится в Израиле. Так, на секундочку. Я подозреваю, что тут с Медведчуком одно из два, как говорят в Ростове. Первое. Скорее всего, он был арестован прямо вот тогда. Когда это они там обозначали? Март, по-моему, месяц, да, когда вот это там были копошения около его дома, там журналисты приехали, вот, они считали, что это побег, потом журналистам, видимо, что-то объяснили, и больше этой темы вообще не было в медиапространстве. Я так подозреваю, что Медведчук все это время находился в тюрьме СБУ, где его обрабатывали серьезнейшим образом совершенно, подавляя волю. Потому что надо понимать, что волю может подавить у любого человека, в принципе. Если не надо иллюзий. Если с тобой работают профессионалы, то ты очень быстро поймешь всю глубину собственных вообще заблуждений.
По этому поводу. Судя по тем фотографиям, которые мы видели, конечно, внешность, да и настрой, честно говоря, не очень оптимистичный, если мягко так говорить. Даже совсем не оптимистичный у Медведчука. Обрабатывали Медведчука наверняка очень сильно, да, вы правильно говорите.
Да, но обрабатывали не один день, потому что вот сделать так, это было невозможно. Это первое, второе. Я призываю всех, кто в этом сомневается, посмотрите на фотографии Медведчука. Вот особенно, где вот он вот так вот наручники держит. И вы увидите, насколько у него потухший, затравленный взгляд. Вот такой взгляд любой из вас, в принципе, может посмотреть на фотографии, когда вот советская армия освобождала концентрационные лагеря в Европе. Вот люди выходили оттуда, да, я не про внешний вид, да, не про худобу, не про истощение, а вот именно глаза вот эти вот. Глаза пустые, полные боли. Вот это очень характерно. Есть, конечно, и второй вариант, он тоже возможен, что с Медведчуком была такая же история, как и с судьей Чаусом, которого просто похитили. Если кто-то не знает, это судья из Днепропетровской области, который сбежал от майданной власти в Молдову, и там при абсолютном попустительстве молдавских властей был похищен и доставлен на Украину. В минус этой версии говорит только то, что Медведчук все это время ведь молчал. Да, казалось бы, если ты за границей, то что тебе мешает говорить? Ну, например, если ты в Беларуси. Тут не могут возразить, ну, а он мог быть, например, на территории Европы, где это не было мейнстримом, вот говорить такое про Украину. Но если он был на территории Европы, его оттуда похитили, так извините, тогда это вообще ИГИЛ абсолютнейший. Да? Тут я должен добавить организация, запрещенная в Российской Федерации. Потому что мы в эфире федеральной радиостанции находимся и должны соблюдать правила. Но тогда, конечно, хотелось бы посмотреть на какую-то реакцию Европы. Хотя я допускаю, что этой как раз реакции не будет, в принципе. Но, по крайней мере, сейчас, потому что все, что делает Украина, это, знаете, это вот описано Дюма. Это вот такая бумага от кардинала Ришелье. Все делается во благо Франции и по моему, значит, разрешению. Но рано или поздно это же все равно закончится. Тем более, что в Киеве абсолютно убеждены, что сейчас еще там месяц, ну максимум два, и Запад спрыгнет с этой со всей санкционной темы. Потому что убытки такие колоссальные, что держать их невозможно. То есть риторика, может быть, останется какая-то такая, да?
А под шумок, под эту риторику будут потихонечку эти санкции ослаблять, потому что все прекрасно понимают, да, в том числе и они, да уже и средства массовой информации начинают потихонечку возбуждаться по поводу тех санкций, которые вводят и Евросоюз, и Соединенные Штаты Америки. Армен Сумбатович, вот на этом фоне продолжаются обстрелы территории России. Напомню, это был погранпункт Курской области сегодня, а Международный комитет Красного Креста при этом игнорирует все обращения ДНР. Как вы полагаете, что провокации, вот эти вот обстрелы пограничных территорий России будут и дальше продолжаться? И насколько тактично сейчас в этом плане сейчас действует Россия?
Смотрите, значит, по поводу обстрелов территории Российской Федерации, это креатив Арестовича. Это его идея, а давайте мы растянем типа вот эту вот линию, авось русским будет тяжелее. Параллельно в рамках этой же теории Ермак пытался реализовать с Соединенными Штатами кейс, чтобы Грузия напала на Абхазию. Но в Абхазии, насколько мне объяснили очень-очень-очень знающие люди, там была проведена соответствующая работа, и вот этот контингент, на который теоретически могли бы они рассчитывать с этой точки зрения, более неактивен. У Арестовича цель чрезвычайно прагматичная. Он понимает прекрасно, что надо каким-то образом затягивать всю эту историю. Но я не очень, вот на самом деле, понимаю, почему вот, когда говорят про обстрелы, например, не упоминают Донецк и Луганск. Российская Федерация признала, между прочим, эти республики. Да? И у нас есть договоры соответствующие с и Донецком, и Луганском. Поэтому я, например, расцениваю обстрелы Донецка, которые пока, к несчастью, еще не завершились, тоже как обстрелы Российской Федерации. Для меня это одна русская большая земля.
Ну или я не делил. Если уж тактичнее сказать, то территория ответственности, в том числе и Российской Федерации, да, за целостность вот этих вот республик.
Да, конечно.
По поводу Красного Креста, здесь ситуация, по всей видимости, такая же складывается, как со всеми другими международными организациями, в которых бал правят Соединенные Штаты. Собственно говоря, вот помните, когда были заявления о том, что Красный Крест хочет на территорию Украины приехать, почему-то с украинской стороны из офиса Зеленского говорили, что зачем вам сюда приезжать. Со стороны России были такие точки зрения, что, возможно, Красный Крест каким-то образом поможет в ситуации, в конфликте. Тем не менее, вот то, что мы сейчас видим, то поведение этого Красного Креста, по крайней мере, комитета, да, ну, просто вот из рук вон.
Да не, ну, Олег, а что из рук вон? А что нового-то произошло? Ну, а что, 7 лет до этого не происходило ровно того же? Там, вот, например, в истории с миссией ОБСЕ на Донбассе, которая фиксировала, как их обстреливают в ВСУ, но потом в итоговом докладе этого не было. Но это же парадокс, но тем не менее, это же с года в год происходило, поэтому и Красный Крест занимает ровно такую же позицию. Я вам еще могу напомнить, что, например, ЕСПЧ ни одно дело даже не зарегистрировал по Донбассу, в принципе. Поэтому это абсолютно нормальная практика. Идет вот такая вот борьба абсолютно по всем фронтам. Ну так и, извините, все же понимают, что нас гораздо больше интересуем мы сами, а не в данном случае реакция всех вот этих вот псевдо-международных организаций. Почему я говорю псевдо? Потому что они уже давно потеряли свое изначальное значение, да, ну, потому что вот 100 лет назад, например, да, Красный Крест, он заботился о беженцах, да, помогал в том числе многим там нансеновские паспорта получить, это был паспорт беженцев, если просто кто-то не знает. А сейчас, вот что сейчас происходит? Вот 7 лет на Донбассе, чем занимался тот же самый пресловутый Красный Крест? Меня это совершенно не удивляет. Собственно, Владимир Владимирович вчера все сказал. Нас просто вот, нам не оставили выбора. Все. Поэтому мы будем действовать сами вне зависимости от позиции вот этих вот бессмысленных, как показала практика, абсолютно артерий. Почему я говорю бессмысленных? Потому что если, извините, Организация Объединенных Наций признает, что в результате всех вот этих санкций безумных в сентябре будет голод, и при этом еще обвиняется Россия, которую именно этими санкциями обложили. Ну, мне кажется, это странноватая логика. Не находите?
Да, согласен с вами. Предлагаю на легкую паузу прерваться и потом продолжим.
Есть что сказать? Говорите. +7 495 951 05 66. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. А еще пишите на WhatsApp. +7 968 766 33 11.
Еще очень активно обсуждаемая тема. В ходе спецоперации на Украине более 1000 морпехов ВСУ сдались в плен, веря в гуманность армии России, ЛНР и ДНР. Это уже прокомментировали в Госдуме. Такое, скажем так, поведение украинских военных. Ощущение, что чем дальше, тем все в плен больше и больше украинских военных сдаются. Не так ли, Армен Сумбатович?
В принципе, да. Там уже есть вообще даже целые рекорды. Там есть человек, который второй раз попал в плен. Он был там в 2014 году и сейчас второй раз. Я не знаю, может, там на Украине Зеленский какую-то награду учредил, да, за максимальное число раз попаданий в плен. Но это я иронизирую. Конечно, вы поймите, одно дело... Это когда ты сидишь в Киеве, как фюрер в свое время в Берлине, и даешь указания, ну, в данном случае Азову, а в 43-м году в начале это было 6-й армии Фридриха Паулюса, биться до последнего и не сдаваться. При этом никакой тебе поддержки нету, в принципе, да, то есть если на уровне Третьего Рейха еще Герман Геринг предлагал, что давайте мы попробуем их снабжать с воздуха целыми, значит, караванами. Ну, это тоже не получилось, но, по крайней мере, хотя бы там был такой проект. То вот все, что мы видим по мариупольскому кейсу, это только попытка вывести оттуда Редиса, Калину, Богдана вот этого, еще там таких же вот, такую же отморозь просто классическую. А на всех остальных абсолютно наплевать. Вот эти несчастные морпехи, да, которые вот с точки зрения уважения человека к воинскому долгу, да, я вот вчера в том числе со многими об этом говорил, то тут нельзя вообще предъявить претензии. Но эти люди остались верными Украине в 2014 году. Они же в Крыму были. Вот, их выпустили, все, они там продолжили служить в составе украинской армии. И вот сейчас второй раз их эта Украина пресловутая кинула. Вы же понимаете, да, что вот солдаты ВСУ, вот они на это смотрят и проецируют на себя. А что, завтра вот так же нас кинут, да?
Это хорошо, если вот просто кинут, а ведь могут и просто расстрелять, потому что чем дальше, тем хуже. И сейчас, по всей видимости, у них в умах зреет такое мнение: лучше сейчас сдаться, остаться в живых, чем потом неизвестно что, в принципе.
Вы знаете, ну вообще в традициях русской армии самосуда-то нет. И вот это, кстати, момент, я вот преклоняюсь перед, например, сотрудниками народной милиции ДНР, когда вот там, вот, ну вы наверняка эти кадры видели, да, да, вот да. Они там просят раздеться какого-нибудь деятеля, а он там весь в татуировках с вастонами, рунами, там, я не знаю, орлами германскими, нацистскими и так далее. Вот, представляете, вот человек воюет 8 лет, и вот он видит вот эту вот мразь просто перед собой, и он продолжает выполнять свой долг. То есть нету самосуда никакого, да, их отправляют в тыл, и там с ними работает уже там контрразведка на предмет их причастности к военным преступлениям. А что касается там солдатиков ВСУ, так их и свои могут положить. Но там же отморозков-то какое количество. Причем там же ведь драматизм ситуации сейчас состоит в том, что там мало своих, там еще чужих привезли. Там вот этот, например, пресловутый грузинский легион, да, или же вот эта часть, которую Рамзан Ахматович называет, господи, батальон шайтанов. Да, там вот чеченский этот, я не знаю, там сколько их там, вот это вот имени Дудаева. Эти же тоже могут вполне себе пострелять. Есть еще, извините, терроборона, про которую сейчас там в последние дни несколько все подзабыли, но тем не менее она же тоже есть. И она же тоже уже отметилась убийствами деятелей ВСУ. В конце концов, они могут просто друг друга положить. Позавчера видели, как танк выстрелил?
Да.
И 8 трупов.
Одним выстрелом, да.
Поэтому вот на это на все смотрят люди и думают, подождите, а за что вообще тогда воевать? В принципе, да, вот с такими генералами, с такими коллегами, с таким вообще отношением ко всему. Вот просто представьте себе, да, вот я вчера вот матерился в буквальном смысле слова, прочитав интервью госпожи Зеленской, первой леди. Да, которая жалуется, что она уже месяц с мужем разговаривает только по телефону, она находится за границей. Но она вообще-то первая леди. Она там должна быть, да, и заниматься какими-то гуманитарными вопросами. Но эти-то всех своих родственников вывезли из страны. А людей подставили под это дело. Вот на Донбассе сейчас уже какую неделю работает член Общественной палаты Российской Федерации, известный политолог Максим Григорьев. Вот он каждый день у себя в телеграм-канале, а я это репощу потом у себя в тележеньке, он записывает интервьюшки с людьми, которые живут в Мариуполе. Вы послушайте просто, что они рассказывают по поводу вот тех порядков, которые были в городе. Ну слушайте, ну так себя только оккупанты ведут. Это не власть Украины, это оккупационная реально администрация. Ну, ведь у людей там, извините, родственники есть, да, друзья, знакомые. Это все не в безвоздушном пространстве. Сейчас же нет железного занавеса, да, у каждого мобильный телефон, каждый там смотрит, что там в России пишут. Наверное, они тоже тихо обалдевают от этого, от всего. Это же на самом деле страшно. Потому что главный итог вот этого всего – это расчеловечивание. Расчеловечивание – это то, чем занималась на протяжении многих лет украинская власть. Вот эти все рассказы про сепаров, которых долбить должны, да, это там нелюди и так далее. Знаете, что это на протяжении 8 лет? Причем средствами агитации гораздо большими, чем были, например, во времена Третьего Рейха. Гораздо больше у гибельских возможностей просто не было. Тут что-то творится. Вот это вот расчеловечивание, вот это самое страшное будет итогом всех вот этих вот лет безумия на Украине. Потому что ведь денацификация – это не только, извините, разгром нацистского отребья, вроде там Азова, Торнадо, Айдара. Что там еще есть, вот этот крымско-татарский, меджлисовский батальон и так далее. Это возвращение человека к человеческому облику. Вот это самая сложная, самая страшная задача.
Да,
вот
и задача,
ее потом годами
задача, решать. Да, не, действительно не на один год. Армен Субатович, вот еще одна тема, которую хотел обсудить с вами до выхода новостей. В Ивано-Францовске переименуют улицы с именами русских писателей. Вы уже высказывались по этому поводу в своем телеграм-канале. Для наших слушателей можете подробнее прокомментировать? Вот что, вот лучшего времени просто не нашлось? Именно сейчас это нужно делать?
Нет, уже сейчас офис Зеленского разработал специальную программу, пока ее тестируют только на западе Украины, даже Ивано-Франковск, это в девичестве Станислав, но в дальнейшем она будет реализована по всей территории Украины. Больше того, будет сейчас подготовлен ими соответствующий законопроект, который внесут в Верховную Раду, и он будет проголосован. Это относится не только к деятелям культуры, это относится вообще к любому упоминанию русского или советского периода. Просто тотальное истребление вот в национальной памяти вот этих многих и многих веков. То есть здесь это не декоммунизация, да, а это вообще просто, в принципе, истребление. Вот в Третьем Рейхе, да, была программа «Окончательное решение еврейского вопроса», то есть физическое уничтожение евреев на территории Европы. А вот это вот часть окончательного решения русского вопроса, где Украина является просто таким, знаете, острием копья. Ну, потому что и санкции, и все остальное, это вот входит в абсолютно одну единую систему и концепцию.
Да, ну просто, казалось бы, в это время лучше своим украинцам, украинскому народу помогать, а у них вот такая вот интересная затея. Буквально на несколько минут прервемся, послушаем новости и вернемся в эфир.